слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую.
Добрый вечер, добрый субботний вечер, как обычно в это время. С вами я, Александр Пикуленко, и мы говорим про автомобили. Про автомобили мы говорим разное, но сегодня давайте поговорим о составляющей автомобиля, о подвеске. Зачем она, почему она, какая она, ну, такой вот будет у нас разговор. Не всем, наверное, это интересно, но кому не интересно, пожалуйста, можно не слушать. Кому интересно, постараюсь рассказать популярно, зачем нам нужна подвеска. У кого возникнут вопросы, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Во второй половине обязательно на все ответим. Так вот, зачем нам нужна подвеска автомобиля? Для того, чтобы нас не трясло и не подбрасывало, для того, чтобы управлять автомобилем, и для того, чтобы езда наша была достаточно комфортной. Сейчас уже мало знают люди о том, что такое некомфортная езда. Я даже не представляю, все-таки в последнее время исчезла вот эта уж совсем тряская дорога, машина, ну, всегда как-то есть. Подвеска – это то, на чем подвешены колеса. Понятно? Да, это действительно то, на чем. Так что включает в себя подвеска? Давайте посмотрим. Она включает так называемые упругие, направляющие и демпфирующие элементы. Первые у нас, то бишь упругие, воспринимают вертикальные силы, и от них зависит плавность хода. Направляющие, то есть это рычаги, тяги, продольные при разгоне, торможении, и они же принимают боковые силы и моменты от них, а также обеспечивают нужную кинематику подвески. Демпфирующие – это всем известные амортизаторы. Ну, кто не знает, что такое амортизаторы? Они гасят колебания кузова, и, что не менее важно, чем колебания кузова, они гасят колебания самих колес. Плавность хода будет тем лучше, чем ниже жесткость упругих элементов. Однако мы должны понимать, что, повышая плавность хода, не стоит забывать об ее энергоемкости. Грубо говоря, что такое энергоемкость подвески? Это максимальная сила дорожных неровностей, которую она способна погасить. То есть энергоемкость пропорциональна жесткости и ходу подвески. Слишком мягкие пружины обеспечивают отличную плавность хода на хорошей дороге, но стоит нам съехать на дорогу плохую, они будут пробиваться до упору и пропускать на кузов жесткие удары. Сталкивались с такими вещами, знаете. Чтобы избежать подобных неприятностей, требуется увеличить ход подвески. А для этого, как минимум, потребуется отобрать место у моторного отсека, у багажника, зажать пассажиров и водителя. Не хочется. Чтобы избежать подобных неприятностей, ставят упругие элементы с прогрессивной характеристикой, которые вблизи крайнего положения, ну, которое у нас появляется при сильных ударах, делают жесткость выше, а чем в середине хода. Заметно влияет на энергоемкость и характеристики амортизаторов. Их можно настроить как жесткие, так и мягкие. То есть это большая инженерная работа. Также на плавность хода положительно сказывается и уменьшение неподрессоренных масс. Что это такое? Это все то, что находится до упругого элемента. Колеса со ступицами и тормозами, мост, рычаги и прочее. Поэтому у независимой подвески Плавность хода чуть выше, чем у зависимой. Есть у последней конструкции другой недостаток. Ей необходимо свободное место над балкой. Как минимум, равное ходу подвески. То есть, переход на независимую подвеску всех колес позволяет нам немного снизить высоту машины, а также вместе с этим и центр тяжести, что улучшает устойчивость и управляемость. Кстати, еще и когда мы применяем независимую подвеску, мы снижаем аэродинамическое сопротивление. Вот. Но если оставить все как есть, увеличить ход подвески, и, соответственно, можно улучшить плавность хода. Но есть у зависимой подвески и достоинства. Во-первых, простота, что особенно важно для ведущего моста. Переход на независимую подвеску сразу добавляет две пары лишних шарниров в приводе колес. Во-вторых, не нужно думать о регулировке развала схождения. В-третьих, при износе резинок ходовой углы установки колес не нарушаются. В-четвертых, колея всегда постоянна, и колеса одной оси параллельны друг другу, независимо от ямы буераков, по которым приходится ехать. Наконец, при крене в крутом повороте, когда боковые сцепные свойства шин выходят на первый план, колеса остаются перпендикулярно дороге, и протектор работает по всей ширине. В результате зависимая подвеска и сейчас используется в качестве задней на переднеприводных автомобилях. Чтобы снизить неподрессоренные массы на машинах классической компоновки, классической, понятно, да, это заднеприводная машина с двигателем передней, иногда используют подвеску Дейдион, так сказать, оставшаяся нам на память от великого графа Альбера Дейдиона. А колеса в такой подвеске соединены балкой, как на неведущей оси. А главная передача закреплена прямо к кузову и передает крутящий момент через валы с шарнирами, как при независимой подвеске. Удобная конструкция. Ее очень часто применяют на спортивных машинах. Но дорогая, сложная, поэтому не всегда это удобно делать на машинах массовых. Наиболее древним из ныне существующих упругих элементов является рессора. Она применялась, как мы знаете, еще каретными мастерами. Главное достоинство рессорной подвески – ее простота. Она выполняет, кстати, функцию не только упругого, но и направляющего элемента. Кроме того, из-за межлистового трения рессора работает как эрзац-амортизатор. То есть она гасит колебания кузова. По этой причине, как вы можете заметить, до сих пор на грузовиках сзади есть рессоры, но часто не бывает амортизаторов. Также рессорная подвеска компактна и в поперечном, и в вертикальном направлении, поэтому ее элементы не выступают в багажник. Распространено мнение, что рессорную подвеску вытеснила из автомобилестроения ее низкая комфортабельность. Ну, с этим можно поспорить. Давайте возьмем наш самый комфортабельный автомобиль, например, ЗИЛ 41047. Ну и что? Кто может сказать, что этот автомобиль с рессорной подвеской неплавный, да? Вот. Хотя надо признать, что для получения плавности хода пришлось сделать очень длинные рессоры. Но продольные рессоры, которые так любил Генри Форд, совсем не совмещаются с независимой подвеской колес. То есть поперечные рессоры. Вот. Да и продольные тоже. Недостаток их еще и в том, что в отличие от других типов упругих элементов, они требуют периодической смазки или замены специальных межлистовых вкладышей. Почему? Да потому что иначе рессоры начинают скрипеть, а увеличенное межлистовое трение приводит к тому, что даже мелкие неровности передаются на кузов практически без всяких препятствий, то есть не демпфируются. Что происходит сейчас? Да, сейчас во всем мире наиболее распространена пружинная подвеска. Помимо обычных пружин, известных по «Жигулям», существуют продвинутые. Они дороже, зато дают ряд преимуществ. Например, в некоторых подвесках используются бочкообразные пружины, что позволяет уменьшить их высоту в сжатом состоянии, так как витки не ложатся друг на друга. Прогрессивную характеристику можно получить, если изготовить пружину из прутка переменного диаметра. Вначале работают тонкие витки, при большом ходе они ложатся друг на друга, и в дело вступают в толстые, которые намного жестче. Часто применяются, да, довольно-таки часто, даже на не очень дорогих машинах мы видим и бочкообразные, и уж пружины с переменной толщиной витка, это вообще естественно. Еще один тип – это торсионные подвески. Ну, на автомобилях легковых они применяются нечасто, хотя, вы знаете, торсионная подвеска долго применялась на автомобилях Запорожского завода, но все-таки сейчас это удел тяжелой, особенно военной техники. Танки, бронетранспортеры. Вот это самый распространенный тип независимой подвески колес, а для военной техники, так как она много времени проводит на бездорожье, это очень важно. Торсион, что такое? Это упругий стержень, работающий на кручение. Как и рессора, он не отнимает места в багажнике, поэтому часто используется в задней подвеске легких фургонов и пикапов, а иногда универсалов. Чтобы подвеска была мягкой, торсион приходится делать длинным, часто во всю ширину машины. Во многих конструкциях владелец может в процессе эксплуатации приподнимать или, наоборот, опускать кузов, переставляя торсионы в шлицах, если вдруг они сработались и просели. Но на сегодняшний день самая распространенная подвеска – это Макферсон. Ведь практически на всех легковых автомобилях, а сегодня передняя подвеска независимая. Скажем, лет 20 назад наиболее распространена была конструкция на поперечных рычагах. Ну, чтобы далеко не ходить, те, кто когда-то видел подвески автомобиля «Волга», вот самый типичный пример. Она достаточно компактна, но при ходе подвески заметно изменяется колея, что ускоряет износ шин и увеличивает вероятность срывов занос. Или развал колеса, что приводит к рысканью на неровной дороге. Поэтому с появлением переднеприводных машин выяснилось, что у такой подвески некуда деть пружину. Куда-то ведь надо было пропихивать вал приводной. Приходилось делать либо торсионную, либо опирать пружину на верхний рычаг. Ну, в данном случае сразу лишается подвеска компактности. Либо ставить две пружины, одну перед рычагом, другую позади него. Ну, такая совсем сложная конструкция. Поэтому на переднеприводных автомобилях в основном используют подвеску Макферсон. Нижний рычаг у нее остался, а вот верхнего нет вовсе. Вместо него направляющая стойка с пружиной, внутри которой расположен амортизатор и подшипник, играющий роль верхней шаровой опоры. Такая подвеска компактна по ширине, что важно для машин современных с поперечным расположением силового агрегата. Зато заметно выше, поэтому стойка опирается непосредственно на кузов вблизи лобового стекла. Кинематика у Макферсона благоприятнее, чем у двух рычажки. Изменение развала и колеи при ходе подвески тут вообще мало заметно. Есть вопрос о задних подвесках. Подвеска на продольных рычагах чаще всего и используется в задней. В зависимой подвеске, знаете, что существует подвеска многорычажная с тягой Панара. Опять же, возвращаемся к «Жигуля». Поскольку при ходе подвески конец каждой штанги описывает дугу, мост не только перемещается вертикально, но и немножко поворачивается в горизонтальной плоскости. А при При вертикальных колебаниях задка тяга панара вдобавок смещает его вбок, что ощущается как ерзание машины. То есть неуверенность в движении автомобиля, требующая корректировки. Чтобы это избежать, применяют более сложную подвеску с параллелограммом Уатта. Что это такое? Он состоит из прикрепленного к мосту рычага и двух поперечных штанг, соединяющих его концы с кузовом и направленных в разные стороны, что обеспечивает строго вертикальное перемещение моста. В независимых задних подвесках еще часто используют треугольные продольные рычаги. Это простая компактная конструкция. При ее работе развал колея не изменяется, однако при крене в поворотах колеса наклоняются вместе с кузовом, и шины работают не по всей ширине. Подвеска подобного типа требует очень тонкой настройки, и в основном, конечно, нужно мощное инженерное решение, чтобы заставить машину с такой подвеской ездить. Если углубиться, опять же, в историю, подобный тип подвески был у нас на Запорожце с его косолапостью и под сжиманием колес при подбросе. Сколько народу легло на крыше, ух, это мы знаем. На автомобилях классической компоновки обычно используются сложные многорычажные подвески с расположенными под разными углами рычагами, длина и ориентация которых тщательно подбираются для обеспечения оптимальной кинематики. Благо, тут мотор не мешает, как в передней подвеске, есть возможность. Понятно, что до совершенства эта конструкция доведена у автомобиля Mercedes и BMW, и как работают подобные подвески у них, показывает, до чего можно довести, казалось бы, очень-очень давно изобретенную конструкцию. А что нам обеспечило бы наибольшую комфортабельность при езде? Это делают пневматические и гидропневматические подвески. Что такое пневматическая подвеска? Пневмобаллон со сжатым воздухом. Во многих машинах сейчас это... Причем его жесткость может изменяться по желанию водителя или автоматически, в зависимости от нагрузки. В этом случае поддерживается постоянная высота кузова. Пожалуйста, пример диска 4. Хотите – опустите, да? Не хотите – если вы разогнались, он сам опустит. Но, с другой стороны, вы можете приподнять, машина встает на цыпочки. Ну, сами знаете, что сейчас это модно на больших дорогих машинах, внедорожных, это применяется. Одновременно с этим исчезает любимая мною, считаю, что доведенная до совершенства, гидропневматическая подвеска. К сожалению, сейчас осталась, на мой взгляд, вообще единственная модель Citroёn C5 с подобной подвеской, и то в основном люди покупают машину не с опционной гидропневматикой, а с банальными пружинами. Но это так, просто жалко. Конечно, гидропневматика сложнее, но намного компактнее. Вместо пневмобаллона используется сфера, разделенная диафрагмой на две полости. В одной находится сжатый газ, в другой – жидкость. Причем эта полость связана с гидроцилиндром, трубочками подвески, которые воспринимают нагрузку от веса машины. В результате возле колеса нужно искать место не для громоздкого пневмобаллона, а для компактного гидроцилиндра размером с амортизатором. Ну, кстати, заодно он может выполнять и эту функцию, как мы знаем. Пневмобаллон просто по своим характеристикам, конечно, сейчас гидропневматическую подвеску вытесняет. Ну, вот, собственно, все, что я вам хотел сказать по поводу упругих элементов, направляющих и демпфирующих. Поэтому можно спокойно перейти на вопрос-ответ. Так, давайте посмотрим, Что вы думаете о перспективах магнитоуправляемых амортизаторов на массовых автомобилях? Как вам понравились подобные системы в деле? Вы знаете, считаю, что наиболее отработанная на сегодняшний день конструкция подобной системы на Magnetic Raid, которую сделали General Motors. Но довести до ума эту систему, к сожалению, пока не удалось. На некоторых дорожках все это пробивается. Ну, не нравится мне, как работает Magnetic Raid. Нет того совершенства, которое вот я, например, вижу в подвесках гидропневматических. Поэтому, да, над ними работают. Может быть, со временем. Так, почему вы так странно? Не сила, не ровность, а величина не делают жесткость, а имеют жесткость. Ну, Анатолий, может быть и так. Так. Как вы относитесь к полиуретану в подвеске? Стоит ли его применять? Андрей, вы знаете, да, мне нравится полиуретан в подвеске, потому что вот на старом автомобиле, который мы реставрируем, мы применяем полиуретановые детали, тем более, что сейчас проще найти современный полиуретан, чем старую резинку. Ну, вот, действительно хорошо работает. Мне, ну, по крайней мере, лучше, чем старые, да, обычные резиновые втулка. Так. Так вот, зачем в рессорах несколько листов? Так, ага. Да, правильно. Что делают они лесенкой, чтобы сделать прогрессивную зависимость? Так. На авто с малым радиусом колес и грядущей весной с ямами подвеска нужна крепкая, а удобство потом. Или большие колеса. Игорь, вы знаете, ну, каждый же для себя это сам решает. Потому что у нас... Ведь мы не требуем, чтобы нам сделали дороги. Даже когда мы платим большие деньги, акцизы, налоги, да, вот, все равно хлюпаем по ямам. Вот современные автомобили... все-таки делаются в расчете на хорошую управляемость, а нам нужен автомобиль, который мог скакать по ямам. Не знаю, я считаю, что все-таки может лучше дороги делать. Так. 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 В компьютерной игре «Дальнобойщики» пневмоподвеска – это первое, что нужно установить на машину, потому что без нее грузовик заносило от малейшего поворота руля на скорости 60. Вы знаете, да, действительно, вот последнее время магистральные тягачи, в основном они с пневмоподвеской, это комфортнее, это позволяет поддерживать кузов в нужном положении. Да, действительно так. Так, вот хороший вопрос. Если купить автомобиль моей мечты Citroёn DS19, то смогу ли я ее здесь обслуживать с ее сложной подвеской? Не разорюсь ли? Максим, вы знаете, если у вас есть теплый гараж и слесарные навыки на уровне слесаря третьего разряда, я думаю, что вы с этим справитесь. Если, конечно, вы не умеете крутить гайки, вот, не обладаете навыками работы с железом, ну, лучше не связываться. Но в целом, до сих пор на DS можно найти запчасти. До сих пор их выпускают, даже выпускают сферы. Поэтому эти автомобили, их достаточно много у коллекционеров, и у нас в нашей стране есть несколько машин, они, правда, не очень пользуются, их почему-то боятся. Вот. Но в целом, люди, которыми пользуются, я спрашивал, они говорят, что очень DS-ки простые в автомобиле, ремонтно-пригодные, и если есть такое желание, конечно, можно купить. Так, в целом... Хоть немного сбивчиво, путанно и далеко не полно. Анатолий, дело вот в чем. У меня много слушателей, которым не очень интересно знать глубину нашего с вами проникновения в конструкцию автомобиля. Поэтому постарался всегда, стараюсь, чтобы это было понятно огромному количеству людей, которые меня слушают, и понятно, что просто и популярно. Вот это основная задача. Вот у нас уважаемый Михаил Горбачев, он тоже вот любит вам рассказать популярно о том, как выжить на дороге. Вот беру с него пример, уважаю. Так. Сегодня при поездке за город выбросила на встречку. От чего? Ну, есть масса причин. Попали, сбросили газ на льду, добавили газ на льду, чуть-чуть цапнули за обочинку. Знаете, как снег ровненький бывает. Угу. Вот. Так что большие колеса, большая неподрессоренная масса. Лучше нормальные колеса с нормальными дорогами. Согласен полностью, но дело в том, что сейчас большие колеса и хорошие диски, это все-таки не увеличивают неподрессоренные массы, потому что вот в эту сторону все очень в правильном направлении идет. Ведь если мы возьмем большое колесо с стальным диском и большое колесо с диском литым, а тем более кованым, вы почувствуете разницу. Так, вы не очень любите марки, автомобили марки BMW. Почему? Я люблю автомобили марки BMW. Я не люблю московское представительство BMW, которое здесь по-хамски ведет себя с владельцами этих автомобилей. Вот. И я не очень как-то жалую машины. Уж очень странно, иногда я вижу контингент за рулем этих машин. Меня это вот хоть и удивляет, но знаете, как диагноз какой-то. Вот тут недавно видел, как по тротуару ехало три автомобиля, потому что им лень было объезжать, и все три из них были BMW, причем все три были внедорожники. Ну, вот как хотите, воспринимайте, но есть некий вот такой вот общий стиль. Поэтому... Так, ну что, мы должны прерваться на несколько минут, потом я к вам вернусь.
Когда лечь спать можно попозже, не торопитесь выключать радио. Может, и вообще ложиться не придется? Самое разговорное шоу на «Эхе Москвы» «Один» с Александром Плющевым в ночь на субботу и в ночь на воскресенье. С полуночи до трех.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Детская площадка с папашей Бунтманом. Это я. В воскресенье быстро встаем, умываемся, чистим зубы, чтобы взрослые не ругали. И к приемникам, потому что в 9 часов читаем, играем, играем, читаем, читаем, играем, даже смотрим кино. Как это? Не скажу. Секрет. Пока. До воскресенья, ваша папаша... О, простите, папаша Бунтман.
В это воскресенье после 12 часов в программе «Родительское собрание». Должно ли государство заниматься воспитанием? На собрание вызываются директор Московской гимназии номер 45 Михаил Шнейдер, председатель комиссии по безопасности Общественной палаты России Антон Цветков и актриса, телеведущая и общественный деятель Яна Поплавская. «Родительское собрание» в воскресенье после полудня.
Воскресенье после 20 часов в программе «Дорожная карта» поговорим о странных именах. «Дорожная карта» в воскресенье после 8 вечера.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Так, итак, мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что сегодня мы поговорили о подвеске, и мне тут очень классно сформулировал Игорь Он понял, зачем нужна подвеска. Для максимальной подрессоренной массы и минимальной неподрессоренной. Очень правильно. Так что, значит, все я вам правильно рассказал. Так. Какие иностранные производители делают подвески, подходящие для наших дорог, то есть для ям и ухабов? Вы знаете, давайте говорить так, что, на мой взгляд, очень неплохо подходят для наших ям и ухабов автомобили Renault Logan и Renault Sandero. С хорошими, ну и Duster, соответственно. Вообще вся платформа B0 оказалась очень неплохо подходящая для наших дорог, да, но все-таки для дорог, пусть разбитых, да, пусть убитых. Хороший автомобиль делают Toyota, Nissan, я имею в виду внедорожники, но они очень дорогие в обслуживании, при покупке дорогие, поэтому не все могут себе это позволить. А так вот из массовых, ну, понятно, что абсолютно подходит для нашей жизни УАЗ Патриот во всех отношениях, но требует все-таки мужской руки. Я уж не говорю о буханке. Сегодня, кстати, наше телевидение, что для последнего времени для него редкость, показало потрясающий документальный фильм о водителях на Колымском тракте. Водители, которые от Якутска ездят в Имикон, Зырянск и прочие жуткие места. И вот там как раз показано, что ездят люди на КамАЗах, ездят люди на буханках. И считают, что вот там нужен такой простой автомобиль, чтобы при минус 50 можно было там в дороге починиться. Вот поэтому не всякий иностранный производитель вроде как делает машину. С другой стороны, я вот, будучи в Якутии, обратил внимание, что в таких условиях постепенно УАЗ-буханку заменяют полноприводным микроавтобусом Тойотой. Подешевле, но тоже меньше ломается. Вот люди доверяют этой машине. Вот, вот хороший вопрос. Насколько надежен Land Rover бензиновый? Вы знаете, давайте все-таки смотреть, какой. Диско третий не очень. Диско четвертый уже надежный. Все, что касается бензинового двигателя 5 литров, ну, понимаете, атмосферную восьмерку угробить довольно-таки сложно. Можно ли его обслуживать у неофициалов? Можно, если эти неофициалы умеют работать именно с этой маркой автомобиля. Их сложно найти, но можно. И вот если вы слушаете мои программы, я время от времени нахожу подобных неофициалов. Мне нравится, потому что я люблю людей, которые предлагают некие нестандартные решения, и обязательно стараюсь сделать с ними программу. Как правило, они люди самобытные и интересные. И вот такие люди есть, и я, например, считаю, что можно обращаться к ним, но только не какой-то гаражный сервис. Вы понимаете, что я вкладываю в это понятие, что там, где готовы взяться за все, без умения, без специального инструмента, без знания автомобиля. Вы знаете, такой сложный современный автомобиль, как Land Rover, лучше не надо. А вот при хорошем сервисе, даже если он официальный, неофициальный, но хороший, то тогда, конечно, этот автомобиль будет служить долго. Мы в прошлом году проехали 6500 километров по очень плохим в основном дорогам. И вот мои коллеги все были потрясены, насколько хорош оказался автомобиль. И вот мы в этом году, знаете, у нас будет продолжение наших дорожных историй, четверть века с эхо. Мы опять поедем по городам вещания, и мы опять берем автомобиль Land Rover Disco 4. Опять он, это экспедиционный, правда, автомобиль, он все-таки специально подготовленный. Но все в один голос, кто собрался первый раз поехать, и те, кто уже был, все проголосовали именно за этот автомобиль, потому как все видели, как это хорошо. Так, почему сегодня только о подвесках? Мы сегодня обо всем. Вот. Да, Игорь, Я согласен. Если подвесить на раме бассейн, в бассейне кабина, то хорошо, мягко, не укачивает. Да, вот. Ваше отношение к двигателям SkyActiv негативное. Константин, я как раз подготовил утреннюю программу, где в течение 10 минут постараюсь рассказать о тех сложных агрегатах двигателей SkyActiv, которые, на мой взгляд, очень усложняют конструкцию. Слушайте, обязательно. Вот специально разбирался с инженерами, чтобы уже не просто так вот, ну вот я сказал, что это плохо. Я всегда вот стараюсь как-то объяснить, почему плохо. Вот поэтому собрал целый ряд таких материалов, где буду пытаться объяснить, почему этот двигатель очень сложный и почему я не рекомендую брать его как двигатель на вторичном рынке. Вот понимаете, да? Потому что первичный рынок меня смущает высокой стоимостью обслуживания запасных частей, а вторичный меня смущает малой приспособленностью подобного двигателя. Так что мы вернемся еще к двигателям SkyActiv. Угу. Так, владелец BMW, это точно диагноз, мне говорят. Ну да, я согласен. Так, по вашему мнению, какой из отечественных автомобилей мог бы сравниться с мерседесовским унимогом, или, может, даже и у нас есть что получше? Вы знаете, трудно сказать, ведь унимог наполовину трактор, наполовину автомобиль. И это плод очень долгой и специализированной эволюции, куда вложено много инженерной составляющей, много составляющей качественной. То есть, ведь что такое унимог? Это много приводных валов, много гидравлики. То есть, это очень специализированная машина. У нас подобного типа пытались сделать бычок. Но вы понимаете, да, что конструкция была, откровенно говоря, приспособленная. Ну, пока я не вижу у нас такого автомобиля, который мог бы сравниться с унимогом. По точности, причем, если вы посмотрите, сколько стоит унимог, то мало не покажется. Это цена вот именно за ту долгую эволюцию. Хотелось бы, чтобы у нас была подобная машина, но нет, пока нет. Так, вы как-то назвали Outlander непонятной машиной. Почему? Я назвал Outlander непонятной машиной в его гибридном исполнении, потому что мне не ясно, зачем я буду так много переплачивать за абсолютно невостребованную, на мой взгляд, в условиях нашей жизни большую электрическую составляющую. Я с удовольствием так езжу на современной технике, но каждый раз, когда я вижу, сколько надо переплатить за это, ну, совершенно не готов. Несколько слов о Тайгере. Вы знаете, в своей первой ипостаси, как Саньон Каранда, это был неплохой автомобиль. Почему-то, попав в Таганрог, там возникло масса проблем по коробке, по рулевому механизму, да и по сборке, честно говоря, тоже. Поэтому нет, Тайгер не очень хорошо. Какой ресурс у пневмоподвески Mercedes ML? Вы знаете, достаточно велик, и больше того скажу. Вот, например, пневмобаллон, который, собственно, изнашивается. Мой коллега Андрей Леонтьев, который на МЛ-ке ездил из Москвы в Тикси по льду Северного Ледовитого океана через как раз Колымские все дороги, у них однажды жесткий лед, когда они съехали на океанскую поверхность, жесткий лед протер баллоны. Так вот, потребовался высокий домкрат и ключик на 10. Баллоны у них были. Быстренько поменяли и поехали дальше. То есть, ресурс, ведь не всегда нужен ресурс. Есть еще часто нужна возможность быстро отремонтировать в любых условиях. Поэтому, а так, достаточно долго ходят. Про подвески королевы это не ко мне, это к Александру Дюма. Так, купил Citroёn C3 Picasso на роботе. Насколько надежен робот, насколько ее хватит, что там может выйти из строя? В первую очередь выходит из строя сцепление. У некоторых особей, 30-40 тысяч. Вот. Дальше проблема только с актуаторами и с программой. Но так как программа обновляется, как правило, на каждом ТО, все это работает достаточно. Но сцепление, как показала просто практика с роботами именно на Ситроенах, 30-40 тысяч, и люди приезжают ремонтироваться. Так, ГАЗ-66. Нет, ГАЗ-66 к Унимогу не имеет никакого отношения. Эта машина специально сделанная для военных и, в общем-то, рассчитана под неприхотливого солдата на военной службе, уступала по надежности, но вообще по целевому назначению тоже. Хотя я считаю, что один из лучших проходимцев, который был создан нашими конструкторами, понятно, в своем классе, потому что... Именно на ГАЗ-66 сумели пробиться заводские испытатели из Москвы во Владивосток, когда дороги еще не было. Так, ответом на сайте вы разочарованы в МОККО. Да, действительно, я не воспринимаю этот автомобиль с двигателем 1.8. Считаю, что если уж его брать, то только с 1.4 турбо и доработанный, когда убрана была губа из-под бампера. Так, ваше мнение о доработанной до клиренса 195 макферсоновской подвески. Ну, а чего? Ведь дело в том, что это уже все-таки второй вариант. И платформа B0, на которой сделан Duster, позволяет это без всяких дополнительных нагрузок на подвеску, что смущает. Считаю, что Stepway 2... вообще очень хорошо сделанный. Так. Так. Ифа была да сплыла. Ну что ж, умирают марки. И Москвич был да сплыл. Мне это до сих пор обидно. Прочитал, что рестайлинговую версию Renault Duster разрабатывал россиянин Евгений Ткачев. Макс, вы знаете, у нас не только мужчины в дизайнерах служат за рубежом. На фирме Каджива работает девушка русская дизайнером. Больше того, я скажу, настолько фантастический вкус у девчонки. Да, вот кажется, женщина, там они не могут абстрактно все. А она, ее скутер поставлен был в музей на выставку. Ну что ж, к сожалению, как всегда, наше время закончилось. Спасибо, до свидания.
Хэви метал и очпочмак. Мяснатура вместо шавермыча.
Рождество без сердца или 51 минута беременности. Американская школота.
Прогул длиной в 24 года или убийство в кредит. Пьяный, голый, но чистый.
А также двуухие братцы-кролики и папа римский в программе
«Радио Детали».
У микрофона Антон Орех
и Николай Александров.
Не теряя времени на пустые приветствия и фальшивую любезность, радиодетали сразу приступают к делу и открывают альманах криминальным сюжетом с экономической подоплекой на фоне кризиса, по меткому выражению Обамы, в русском переводе «разрывающим в клочью нашу Русь».
Так вот, в Свердловской области вынесен приговор 37-летней женщине, которая признана виновной в организации убийства супруга.
Замысел на убийство у женщины был, а необходимыми средствами для осуществления задуманного она не располагала.
И тогда, чтобы нанять киллера, злоумышленница взяла ссуду в банке, в котором непосредственно и работала.
В октябре 2012 года жительница населенного пункта Березовского решила организовать убийство своего 45-летнего супруга.
Помимо ненависти к супругу, за ее помыслами во весь рост стоял меркантил. Она опасалась, что после расторжения брака потеряет трехкомнатную квартиру и земельный участок. Так.
Подыскивая киллера, женщина собиралась заплатить ему 300 тысяч рублей.
Эти деньги она взяла в банке по месту работы, оформив кредит на 350 тысяч рублей.
То есть, заложив некий смертоносный люфт в 50 тысяч рублей. То ли на запасные патроны, то ли с учетом падающего курса рубля.
Найдя предполагаемого исполнителя убийства, злоумышленница передала ему в качестве аванса 150 тысяч рублей.
Но получивший деньги мужчина только на вид был киллером, а на самом деле не собирался убивать жертву. Он обратился в правоохранительные органы и в дальнейшем участвовал в оперативной разработке.
Через некоторое время квази-головорез предоставил заказчице доказательства совершенного убийства, после чего получил вторую половину вознаграждения.
После этого злоумышленницу задержали оперативники. По решению суда Кировского района города Березовский женщина проведет за решеткой 2,5 года.
Радиодетали при этом интересуются, надо ли будет помимо отсидки в тюрьме еще и выплачивать проценты по кредиту.
Фоторобот.
После 2,5 лет тюрьмы вот вам еще несколько зарисовок на тему потерянного времени.
Из Центрального департамента общественных работ Индии был уволен сотрудник, который не появлялся на своем рабочем месте более 24 лет.
Электротехник А.К. Варма ушел в отпуск в декабре 1990 года, то есть еще при советской власти, и на работу с тех пор не возвращался.
Он просил продлить отпуск, однако его просьбы не были удовлетворены.
Только в 1992 году было проведено расследование, признавшее Варму виновным в долговременном прогуле.
Но понадобилось еще 22 года, чтобы уволить его окончательно.
Причиной задержки стала бюрократия, отметили в правительственном департаменте Индии.
Индийская бюрократическая система была признана самой худшей бюрократией в Азии. Сотрудники индийских ведомств давно прославились своими опозданиями и неявками на работу, а также отдыхом и игрой в гольф в рабочее время.
После прихода к власти премьер-министра Нарендры Моди ситуация немного улучшилась. Моди стал приезжать с проверками в офисы своих подчиненных без предупреждения, таким образом прививая им дисциплину.
С учетом миллиардного населения страны БРИКС, господину Моди предстоит еще долго колесить по офисам и конторам.
Года 22, не меньше, или 24.
Ну, хоть так.
И вновь смотрим на часы и на календарь.
Некая госпожа Уэймут Катерина Кропос, проживающая в США, узнала о собственной беременности всего за час до родов.
Катерина Кропос утверждает, что никаких признаков беременности у нее не наблюдалось.
Возможно, она просто не знала, какими в принципе бывают эти признаки, но так или иначе, к набору веса Кропос подошла, по ее словам, философски. Списала все на жирный и обильный рацион.
Но по некоторому вопросу здоровья она однажды зашла в больницу.
Врачи, рассказывает женщина, осмотрели меня и в срочном порядке направили в родильную палату. Я узнала о том, что беременна в 10:15, дочь родилась в 11:06.
Таким образом, если у обычных женщин беременность длится 9 месяцев, то у Катерины Кропос она продлилась 51 минуту.
Стоит отметить, что подобный случай не единственный. Как говорит статистика, одна из 475 женщин не знает о беременности, пока не выносит ребенка до 20 недель.
Посоветуйтесь с врачом.
Посоветуйтесь с врачом.
Если мамаша Кропос в больницу пришла, то 24-летний житель штата Мичиган, напротив, ушел из госпиталя, где дожидался своей очереди на пересадку сердца.
Причем ушел непосредственно без самого сердца, чтобы провести Рождество с семьей.
Сообщается, что вместо сердца молодой человек использовал портативный прибор весом 6,5 килограмм.
Подобная практика в последние годы получила в США широкое распространение, так как очереди на пересадку сердца в Америке довольно большие.
При этом пациенты могут находиться дома и вести обычную жизнь в ожидании операции.
Все это лишний раз доказывает бессердечие американцев.
И даже Рождество они проводят без сердца.
О как!
Несколько слов о правильном питании и борьбе за сохранность русского языка.
В Белгороде запретили размещать на заведениях фастфуда вывески со словами «шаурма» и «шаверма». Об этом сообщает портал Belief.ru.
По информации ресурса, ограничение было инициировано городскими властями. К владельцам точек общепита обратились с просьбой убрать название восточного лакомства с вывесок или заменить его на другие слова.
В некоторых кафе закрасили слово «шаурма», на других появились вывески со словами «бистро» или «очень вкусная еда».
Информацию сетевого таблоида подтвердил владелец заведения «Шавермыч». По словам босса «Шавермыча», ему и коллегам позвонили из администрации области и попросили в течение суток демонтировать вывески.
Уточняется, что просьбу аргументировали устным указом губернатора. При этом ни в городской, ни в областной администрации существование подобного запрета не подтвердили.
Добавим, что это уже не первый запрет в Белгороде, на который обращают внимание радиодетали и дружественные нам СМИ.
В мае 2014 года стало известно, что в городе ввели штрафы за кормление голубей.
В 2011 году владельцы местных клубов получили письмо из мэрии с просьбой отменить выступление музыкантов, играющих хэви-метал.
Позднее письмо было отозвано, а зря.
Что же касается «Шавермыча», то не вполне понятно, почему указующий перст запрета пал именно на лепешку с мясом, минуя шашлык, хинкали, манты, шурпу и очпочмак.
Но мы предлагаем в любом случае переименовать «Шавермыча» в «Мяснатуру».
Ну нет, это неправильно.
Детская страничка радиодеталей.
Руководство школы в американском городе Валей, штат Алабама, попросило детей принести по банке консервов.
По замыслу педагогов, консервы могут использоваться для защиты от злоумышленников.
Рекомендуемый вес банки 8 унций, то есть около 200 граммов.
Предполагается, что консервы будут храниться в классах, применять их намеренно в качестве метательных снарядов в случае нападения на школу.
По мнению руководителя учебного заведения Присциллы Холли, наличие такого оружия даст школьникам чувство защищенности.
В рамках подготовки к отражению возможного нападения преподаватели обучают детей строительству баррикад, чтобы они, к примеру, смогли обезопасить себя от проникновения в класс преступника.
Если же он все-таки окажется в помещении, а школьники не успеют эвакуироваться, им рекомендуется отбиваться от нападающих с помощью учебников, наглядных пособий и других предметов.
Холли добавила, что если консервы не пригодятся, то в конце года их передадут в столовую учебного заведения.
Отмечается, что большая часть родителей, пришедших в школу для обсуждения инициативы, ее поддержала.
Радиодетали также поддерживают этот план и полагают, что российские учебные заведения должны подготовить асимметричные действия в ответ на эти во всех смыслах консервативные военные приготовления американской школоты.
Вот это правильно.
А в соседней Британии 5-летнему мальчугану-англичанину выставили счет за то, что он не пришел на день рождения одноклассника.
Алекс Нэш из Плимута собирался пойти на праздник, который должен был состояться на горнолыжном курорте в декабре 2014 года.
В последний момент его родители вспомнили, что в этот день они едут в гости к бабушке и дедушке и отменили поход сына на день рождения.
А спустя несколько недель мальчик вернулся из школы со счетом на 16 фунтов, то есть почти 1600 рублей по курсу ЦБ на день покупки.
Счет был подписан Джули Лоуренс, матерью одноклассника юного Алекса. Отмечается, что эту сумму семья Лоуренса затратила на несостоявшийся визит Алекса к имениннику.
Отец Алекса Дерек Нэш сначала подумал, что это всего лишь шутка, однако, вчитавшись в текст, понял, что счет действительно выставлен и действительно на грабительские 1600 рублей по курсу ЦБ на день покупки, то есть почти на 16 фунтов.
После того, как Дерек Нэш отказался оплачивать чек, семья Лоуренсов решила подать в суд за неуплату счета.
Жизнь собачья.
И в заключении программы о том, откуда непосредственно берутся дети, то есть о сексе в свете давешнего выступления патриарха с трибуны Думы.
Недавнее обращение его коллеги Папы Римского к католикам, в котором он призвал паству не размножаться, как кролики, прокомментировали заводчики данного вида млекопитающих.
Орнитологи сочли метафору понтифика некорректной по отношению к двуухим грызунам.
Ассоциация заводчиков кроликов из Германии выступила с заявлением, развенчивающим миф о безудержном размножении данных животных.
Эксперты подчеркнули, что папе стоило более аккуратно выбирать слова для сравнения.
Они объяснили, что в действительности домашние братцы-кролики не обладают повышенной сексуальной гиперактивностью, хотя, возможно, возможно, это можно сказать об их диких собратьях, потому что за дикими кроликами нет должного пригляда.
Папе стоило как следует подумать и отказаться от использования таких сравнений. Лучше бы просто разрешил людям использовать контрацепцию. Это было бы гораздо более уместно, чем заявлять такие глупости.
Так высказался Эрвин Леовский, президент немецкой ассоциации заводчиков кроликов.
Антон Орех,
Николай Александров и программа
«Радио Детали»
прощаются с вами и сообщают, что в США арестовали голову мужчину, который предположительно залез в два дома, в одном из которых он выпил алкоголь и помылся. Чем он занимался в другой хате, неизвестно, но, видимо, в первом доме он раздевался и пачкался.
Радио